Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы беседуем с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца Екатеринбурга, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, здравствуйте.
Батюшка, уже завтра начинаются занятия со страждущими, с их родственниками. Мы уже много в эфире рассказывали об этих занятиях, беседовали с людьми, которые их давно закончили, недавно, которые боролись с ленью, с чревоугодием, само собой, с алкоголем, с курением. И, в общем-то, спектр такой представлений у наших радиослушателей есть об этих занятиях, но хотелось бы все-таки вот из первых уст услышать. И потом радиослушатели говорят так, что вы же в рамках занятия проводите семинар для тех, кто хочет тоже заниматься трезвенным просвещением. Но вот почему-то сложилось такое мнение, что вести занятия, на занятия нужно идти только к вам. Может ли кто-то, способен ли кто-то воспроизводить так же, вот, проводить занятия, например, как вы? Тут сразу много вопросов, извините, возникло.
Ну, давайте с последнего и начнем. Я не считаю, что вот моя личность и та форма проведения занятий, она является какой-то особенно эксклюзивной. И полагаю, что любой человек, имеющий к этому, ну, как минимум, стремление и желающий помогать другим людям, со временем может этому научиться. Вот я могу привести такой пример. Буквально в марте, в конце марта мы проводили такой цикл занятий, и приезжали люди, которые хотели бы этому научиться. И вот один раб Божий Олег из Сургута сразу же по возвращении к себе в город, они у себя при обществе трезвости организовали такой цикл занятий и успешно воспользовался всеми теми рекомендациями, которые ему были даны на занятиях, той методической части, которая проходила уже с теми людьми, кто хотели бы этим заниматься далее. И для Сургутского общества трезвости это стало еще одним направлением формы работы. И, безусловно, это все востребовано. Люди обращаются за помощью, и я считаю, что и другие люди могут заниматься и научиться тому, чтобы проводить такие занятия. И надо просто брать и учиться, пробовать. Получится или не получится, это вопрос, второе время покажет, но что определенно можно сказать, что хуже от этого не будет. И вот в связи с этим я думаю, что можно брать и начинать пробовать. Тем более важно, я считаю, что не только просто проводить эти занятия, как я начинал в свое время, там, более 20 лет назад этим делом заниматься, а важно, сейчас я уже смотрю на это гораздо шире, как ученый, и мне в процессе тех занятий важна не только форма преподнесения того или иного материала, важен результат, важно, что влияет на этот результат, важно, какими средствами можно его определить, измерить, что происходит дальше. То есть помимо непосредственной помощи людям возникает еще и чисто такой научный практический интерес. Вот мы недавно в педуниверситете выпустили монографию на эту тему, есть несколько научных публикаций, и я был бы искренне рад, что если бы нашлись еще какие-то сподвижники, которые вместе со мной стали бы заниматься этой работой, этой деятельностью. И вот очередной цикл занятий у нас начинается с 8 июня в 18:30 в нашем храме святителя Николая в городе Екатеринбурге по улице Куйбышева, 39. И мы его делим на такие вот две части. То есть сначала и, безусловно, приходят те люди, которые хотят получить помощь непосредственно в избавлении от тех или иных зависимостей, и те, которые хотели бы этому научиться. С теми, кто хотели бы получить помощь, мы занимаемся вечернее время, а те, кто хотят этому научиться, мы занимаемся и днем, и вечером. И вот мы до недавнего времени, если те люди, которые хотели бы этому научиться, они просто приезжали, точно так же проходили этот цикл занятий. И далее, как говорится, в таком в ручном управлении мы с ними уже выстраивали взаимодействие и пытались оказать посильную помощь, ответить на те вопросы, которые возникают уже непосредственно в процессе самой практической работы. Но сейчас я считаю, что нужно как-то уже более систематизировать этот материал, тем более, что есть уже о чем говорить. И вот, ну, в планах, что мы должны написать еще такие методические рекомендации о том, как организовывать эту работу в рамках приходского общества трезвости. И я надеюсь, что это наши такие творческие планы, в ближайшее время они реализуются.
Хочу сказать нашим радиослушателям, что Олег Неманежин, которого вы упомянули, из Сургута, он сегодня будет гостем нашей студии, мы его записали с ним интервью, и он рассказывал, что его просто потрясли и вдохновили вот ваш приезд в Сургут, и когда вы рассказывали и об обществе трезвости, и о вашей деятельности. Ну, я так немножко его, надо сказать, провоцировала. Я говорю, ну, батюшка же достаточно спокойно, академично говорит. У нас же люди клюют обычно на эмоциональные выступления, какие-то горящие глаза, когда вот а-ля Жириновский люди выступают. И вот что действительно вот так вдохновило, он говорит, да, вот как раз все то, что батюшка говорил, пусть там не с горящими глазами, а спокойно и уверенно, и вдохновило, потому что то, о чем он говорил, это просто, говорит, открыло нам многим глаза. То есть вот ваши поездки по России, по Уральскому федеральному округу вот дают такой эффект, что люди потом создают свои общества трезвости. И надо сказать, что это не только Сургут, это и остальные города тоже, где вы побывали, они тоже так же откликнулись. Конечно, именно ваша манера привлекает многих людей, но надо сказать, что есть диски, записанные с вашими занятиями, то есть люди могут ходить в своих городах к своим учителям, которые вы уже обучили, и в то же время посмотреть, например, циклы ваших занятий, которые записаны на дисках, если не могут приехать в Екатеринбург. И уже неоднократно говорили, что это, в принципе, борьба с любыми страстями человеческими. То есть люди говорили, что не будучи ни курильщиками, ни выпивая совершенно, они приходили, слушали, и это меняло их жизнь. Такое тоже часто бывает.
Да, такое бывает. Не далее, как на этой неделе, был тоже такой звонок, который меня порадовал. Некто раб Божий Владимир, он приехал с паломнической поездкой сюда, в город Екатеринбург, из Москвы, хотелось ему встретиться, переговорить, но этого не получилось, потому что когда он был, я был в отъезде, но он передал слова искренней благодарности, что вот 7 лет назад ему попались эти лекции на диске, он их прослушал, и тогда эти лекции, они изменили его жизнь, и вот уже 7 лет он оставил свои дурные привязанности, дурные привычки, и вот обратился к вере, стал другим человеком, и хотелось ему выразить вот такие вот слова искренней благодарности. И, конечно, много таких примеров, каких-то реальных человеческих судеб и жизней, когда они приходят за помощью, когда особенно мы с ними имеем возможность такого общения перед занятиями, и ты знаешь внутреннюю жизнь человека, знаешь те условия, в которых он находится, знаешь те проблемы, которые его сюда привели, и через какой-то период времени ты встречаешься, видишь совершенно другого человека, его глаза, видишь изменения в его жизни, радость на его лице. И, конечно, ты понимаешь, что вот таким вот образом Господь и участвует в нашей жизни, в нашем мире, спасает других людей. И, конечно, это дает такое вдохновение на то, что вот этим делом нужно дальше заниматься, оказывать людям помощь.
Батюшка, ну на занятиях был такой случай, на последних, на мартовских. Вы говорили как-то раньше, что те люди, которые уже десоциализированы, правильно я говорю, что им уже нужно в реабилитационный центр идти или как-то. А на занятия приходят еще те, кто не, вот, не растерял там работу, семью еще не потерял, то есть в таком состоянии еще нормальном находится. Но на занятия пришли и те, кто уже просто вопил о помощи, там юноша, который говорит, я соли, что ли, курю. курительной смеси, и вот помогите. То есть, если такой человек появляется, можно что-то сделать?
Ну, я думаю, что сделать можно много. По крайней мере, пытаться. И самое главное, насколько искренне желание самого человека что-то изменить. И, безусловно, есть разные формы помощи. По крайней мере, вот в процессе занятий, которые у нас проходят на протяжении 2 недель, и люди получают для себя помощь, но вот в процессе работы я увидел, что занятия помогают не всем. И в первую очередь они не помогают людям, у которых уже нет, скажем, постоянного места жительства. И я думаю, это чисто такая, ну, объективная причина, потому что в процессе занятий человеку нужно работать над собой, а ему нет где ему приткнуться, у него нет где переночевать, он живет какими-то случайностями этой жизни, и, конечно, ему сложно это сделать. Сложно, когда у человека уже нет постоянной работы. Сложно, когда у человека вот семейные связи, они или разрушены, или находятся на грани разрушения. Это не означает, что люди эти, они уже находятся в таком состоянии, что невозможно им помочь. Напротив, и таким людям нам удается с Божьей помощью оказывать необходимую помощь. Единственное, что с этими людьми нужны другие условия работы. То есть необходимо более длительное время. И вот то, о чем вы сказали, что необходима такая стационарная реабилитационная программа в соответствующем центре. У нас действительно при нашем обществе трезвения существует 2 реабилитационных центра для мужчин и для женщин. Мы считаем, что все-таки есть особенности реабилитации и для мужчин, и для женщин, и поэтому мы реабилитацию проводим раздельно. И туда как раз обращаются те люди, которые, как вы использовали такой термин, десоциализированы, да, то есть они уже выпали из социума. И гораздо сложнее в этом отношении бывает девушкам и женщинам. Почему? Потому что если, скажем, в такую беду попадает мужчина, то у него, как правило, есть мать, у него есть жена, у него есть тот, кто о нем проявляет заботу. Если же в такую ситуацию попадает женщина, то, как правило, она становится никому не нужна. И вот в этом отношении я считаю, что женщинам и девушкам гораздо сложнее, просто-напросто потому, что они лишаются такого вот человеческого участия, поддержки, помощи, которую они ищут, но они не находят в окружающих людях, и тогда вот реабилитационная программа, безусловно, она решает эти проблемы.
Батюшка, а есть такие девушки или женщины, которые говорят, что да, вот помогите, пожалуйста, но понятно, что все это на уровне духовном происходит, они там вот не верю, не хочу и не буду ни там не причащаться, не исповедаться, тогда эта помощь невозможна, или таких просто нет, люди все равно приходят к тому, что нужно воцерковляться.
Знаете, вот во вторник мы ездили в Ачит, уже второй раз. И первый раз, когда мы приехали и рассказали о той работе, которую мы ведем, наши слушатели высказали такое недоумение. Да нет, это все, это конченые люди, им уже никто не может помочь. Я говорю, ну, я, конечно, не буду спорить с вашим мнением, потому что каждый человек имеет право иметь свое мнение, но позволю себе с этим не согласиться. И если хотите, мы можем приехать с нашими воспитанниками. У нас их достаточное количество, тех людей, которые имели такие проблемы, и они сами расскажут о себе. И вот когда вы задали вопрос, я просто вспомнил об одной нашей воспитаннице, которая, ну, ей некуда было деваться. Папа ей сказал, когда он привез ее к нам в центр, если вы ей не поможете, пусть она на помойке сдохнет. То есть вот настолько, ну, вот это, что называется, накипело в душе, да, настолько это набралось всего вот этого вот негатива, что отец вот такие вот слова сказал. Сама она уже третий год живет трезво, и говорит о том, что вот, ну, буквально, значит, там с полгода назад, когда я уже стала приходить к родителям, они перестали прятать сумки. А до этого, вот как только я появлялась, они понимали, что это вот предмет такой особой опасности, от него можно ожидать все, что угодно. Красивая, симпатичная, молодая девушка, чуть больше 30 лет. И когда она первый раз к нам пришла, буквально через месяц она убежала, потом пришла второй раз убежала, третий раз пришла, третий раз убежала. И когда она уже вернулась четвертый раз к нам, она, ну, поняла, что все-таки от себя-то никуда не убежишь. И если ты действительно, значит, искренне хочешь изменить свою жизнь, то нужно терпеть и делать. И вот когда она приняла эту позицию, когда она постаралась изменить свою жизнь, жизнь наладилась. И сейчас она создала семью. У нее восстанавливаются ее отношения, она пробовала работать в миру, и потом сказала: знаете, батюшка, все-таки в миру это не то, это не то, и пусть те, кто могут, там работают, а мне все-таки вот как-то теплее и уютнее под церковной оградой. И она сейчас оказывает помощь братьям из Косминской пустыни. Ну, вот она нашла себя, она восстановила свои отношения с близкими родственниками, она сумела создать новую семью, и вот этот вот пример говорит все-таки о том, что невозможное для человека возможно для Бога. И многое в жизни человека может измениться, если человек, вот он обратится к Богу. И, ну, что значит, хочу или не хочу там причащаться и молиться? Ну, не хочешь, тебя же никто не заставляет. Но ты обращаешься за помощью, и мы говорим, что помощь, вот, вот столько мы можем тебе помочь, а вот это вот уже твои личные взаимоотношения с Богом. И насколько ты их выстроишь, эти взаимоотношения, насколько ты сделаешься способной принять благодать Божию, вот это от этого и будет зависеть твоя дальнейшая жизнь. И, ну, много таких примеров, о которых можно было бы говорить.
А у вас было такое, батюшка, что такие вот воспитанники или воспитанницы, от которых руки опускаются, или, ну вот убежала и ладно, побегает, вернется. То есть вы так близко к сердцу не можете принимать, если каждого принимать, то это не хватит души.
Но в любом случае, я же тоже человек, и какая-то радость, она воспринимается и сопереживается. Какая-то потеря и трагедия, она тоже касается моего сердца. И, ну, безусловно, значит, я не могу сказать, что вот я как-то равнодушно на это, на все смотрю. Но, безусловно, есть, ну, каждый человек, он имеет какие-то свои особенности, и видно, действительно хочет человек или не хочет в своей жизни что-то изменить, готов он трудиться ради того, чтобы получить плоды своих трудов, или вот он привык жить, значит, в свое удовольствие, развлекаться, и ему, в принципе, значит, кроме этого больше в жизни-то и ничего не нужно. И я думаю, даже этому человеку мы не можем отказывать в надежде, не протягивать ему руку помощи. Потому что, ну, сегодня он так относится к жизни, завтра ситуация может поменяться, могут поменяться обстоятельства жизни, и все может быть совершенно по-другому. У нас есть, безусловно, такие вот, как бы, эксклюзивные наши воспитанники и воспитанницы, которые даже до сих пор находятся как-то вот в сфере нашего такого внимания. Почему? Потому что у некоторых, у них даже просто некуда возвращаться. И они получили необходимую помощь, а дальше, собственно говоря, вопрос стоит, а что дальше? Когда у человека там, он, скажем, большую часть жизни провел в местах лишения свободы, когда у него ни кола, ни двора, все близкие родственники, даже те, которые есть, они просто уже не хотят ни слышать, ни видеть этого человека. А нередко, значит, ну, он эти связи настолько... Они бывают деформированы, что и, ну, даже не пытаются восстановить и вспомнить, что-то там на самом деле есть. Но еще раз говорю, вот это удивительно, что Господь, Он ни одного человека не оставляет. И если, как сказано, хотением не хочу смерти грешника, но чтобы каждый человек спасся и имел жизнь вечную. И если человек сам желает спасения, желает войти в жизнь вечную, в Царствие Небесное, Господь никого не отвергает, каждому протягивает руку помощи. И мы в этом отношении идем всем навстречу и стараемся помочь в меру своих сил и возможностей.
Батюшка, что касается занятий, вот были ли такие случаи и имеет ли смысл, если абсолютно благополучная, допустим, семья, и просто прийти и позаниматься всем и родителям, и детям, подросткам, или все-таки не буди лихо, пока оно тихо, пока все благополучно, лучше так уж не акцентировать на это внимание, например, тех же подростков. Или, допустим, пойдешь на занятия, чтобы самому трезвенным просвещением заниматься. Ну, естественно, как вот многие считают люди, что лукавый начнет тебя бомбардировать всякими искушениями за то, что ты вот это посмел сделать. Как вот тут вот определиться людям?
Ну, я думаю, что лукавый тебя и без этого будет бомбардировать, да? Всякими искушениями. Сказал апостол Петр, что трезвитесь и бодрствуйте, ибо враг ваш дьявол, аки лев рыкающий, непрестанно вокруг нас ходит, ища кого поглотить. Я думаю, что те люди, которые обращаются к нам за помощью, по крайней мере, вот мои личные такие наблюдения, это все-таки такие вот пробелы социализации личности. Это недостаток воспитания. Ведь вот мы сейчас находимся в таких условиях, что даже сам процесс воспитания, многие родители, их никто этому не учил. Это ранее была такая особенность, что воспитание, оно было в укладе жизни. И сейчас жизнь, она существенно трансформирована. Даже за последние там несколько десятилетий очень много изменений произошло в жизни. И это, между прочим, одна из особенностей того, что многие наши современники, они попадают в различные формы аддиктивного поведения. Почему? Потому что мы живем в постоянно меняющемся мире. И если раньше, там, скажем, ну, там 50-100 лет назад была некая стабильность жизни, да, ну, человек знал, что вот он там пошел учиться, закончил учебу, ему обеспечено распределение, он придет по месту работы, ему дадут жилье, он может завести семью, и есть некая такая стабильность, то есть есть некая такая основа, на которую можно будет полагаться. А в настоящее время даже люди, которые заканчивают по два, по три вуза, имеют красный диплом, они не могут трудоустроиться. И мы живем в совершенно других условиях. Вот как в этих условиях приспособиться человеку? По крайней мере, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что мы живем в такое время, когда вот эти вот нравственные ценности, они девальвированы. То есть происходит некая такая размытость нравственных граней. Вот что между тем, что хорошо и плохо, что можно, что нельзя. Что полезно человеку, что не полезно. Что ему приносит вред, что ему приносит добро. И, конечно, взрослый человек, который приобретает некий жизненный опыт, он уже в результате этого опыта может как-то социализировать себя в этой жизни, найти подростку, конечно, сложнее. И вот если ранее, скажем, в таких воспитательных отношениях существовала некая такая категория послушания, да, то сейчас мы не всегда можем сказать, что дети слушаются своих родителей. Они не только родители не слушаются, не учителей в школе бывает, что не слушаются. И это происходит именно потому, что нет вот этих вот авторитетов, нет тех идеалов, по которым мы могли бы строить свою жизнь. А те идеалы, которые преподносятся нашей молодежи в качестве таких моделей для подражания, они совершенно не обладают вот этими вот ценностями, не обладают такими качествами, которые бы могли человеку социализироваться. Я не буду давать этому оценку, правильно это, неправильно, хорошо это или плохо, но тем не менее этот факт, вот, с которым мы, по крайней мере, сталкиваемся. И я думаю, что вот сейчас в новом поколении федеральных образовательных государственных стандартов появился такой документ, как концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. И если до недавнего времени категория воспитания, она была вообще исключена из образовательного процесса, из процесса, значит, обучения, и педагог искренне считал, что моя задача дать определенный комплект знаний. А вот как этими знаниями человек уже распорядится, меня это не касается. Воспитание, да, это очень важно, но воспитывает семья. По крайней мере, такая позиция существовала и существует даже до настоящего времени. И вот слава Богу, что сейчас мы об этом начинаем говорить. Я надеюсь, что категория воспитания, она, ну, возвращается в определенные образовательные документы, и хочется верить, что она вернется и в школу. Потому что кто, как не учитель, он своим примером, своим поведением, своим отношением дает не только знания, но и напитывает юную душу ребенка, и многие хотят подражать своим учителям или не подражать им. И я думаю, что вот если мы говорили о том, что мы не занимаемся воспитанием, это не значит, что самого акта воспитания не происходило. То есть в любом случае, вот с нашей, по крайней мере, христианской позиции, воспитать – это наполнить, насытить. И в этом отношении душа человеческая, как сосуд, наполняется тем, с чем она соприкасается в этой жизни. И, безусловно, личность взрослого, личность педагога, учителя, она имеет очень существенное значение. Я почему так об этом подробно говорю? Потому что, вот, по крайней мере, в процессе своей такой практической работы я пришел к глубокому убеждению, что только тогда удается человеку изменить свою жизнь, когда у него появляются новые жизненные цели, появляются новые жизненные смыслы, новые жизненные ценности, то есть то, что определяет мотивацию поступков человека. И вот этим воспитательным процессом нам приходится как раз заниматься в процессе наших занятий. Но я убежден, и вот об этом говорит концепция, что есть же определенные этапы развития личности. И если бы мы учитывали эти психолого-педагогические особенности взросления человека, участвовали в этом и на каждом этапе помогали человеку, исходя из особенностей его развития, достигать определенной высоты, определенной рамочки, то тогда мы бы избежали очень многих вот тех вот форм аддиктивного поведения, которые как грибы множатся в современном нам обществе.
Батюшка, надо сказать, что структурной такой моделью воспитания от детского сада и до старости послужит предстоящий лагерь на озере Увельды, о котором мы поговорим в следующий раз, пригласим всех наших радиослушателей. А сейчас приглашаем всех на занятия, которые начнутся завтра, уже 8 июня, 18:30 в храме святителя Николая Чудотворца на Куйбышева, 39. Приходите пораньше, занимайте места. Там, по-моему, не очень большое, батюшка, помещение, но все,
кажется... Вход у нас свободный, я думаю, что в любом случае, ну, по крайней мере, до настоящего времени не было такого, что мы кому-то отказали, и, ну, прийти действительно лучше пораньше, потому что народу приходит много, но, тем не менее, мы рады оказать помощь каждому, кто обращается к нам за помощью, или это близкий, у которых родственник страдает от этого недуга, или сам страждущий человек, который хотел бы изменить свою жизнь. Мы приглашаем всех желающих завтра, 8 июня, 18:30, к нам на занятия, и дальше будем уже вместе работать в течение 2 недель. До 21 июня в вечернее время будут проходить наши занятия. Приходите к нам, будем рады вам.
Благословите, пожалуйста, батюшка.
Бог благословит.